Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, с вами в студии Настя Ченцова, и это программа «Психологика». Сегодня у нас с вами такая тема тоже достаточно важная, интересная, достаточно педантичная, я бы сказала, потому что тема звучит следующим образом. Социальные роли. Что же это такое? Казалось бы, это что-то такое, что мало сегментов в этом, но на самом деле это то, что, ну, несомненно, есть в нашей жизни, нас окружает, просто мы об этом не задумываемся. И в рамках эфира я решила на примере своего сегодняшнего гостя разобрать эту тему. У меня сегодня в гостях очень разносторонний, разноплановый человек. Хочу вам представить Веселов Иван Александрович. Он является заучем средней школы номер 8 города Гомеля. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Как вам в эфире?
Отлично.
Сегодня поговорим с Иваном о социальных ролях, так как много у моего сегодняшнего гостя этих социальных ролей. Что это, в принципе, такое? Социальная роль – это динамическая характеристика социальной позиции, которая выражается в наборе моделей поведения. Да, может быть, скажете, сложно сказала, но упрощу. Это некие стереотипы поведения, которые человек применяет, исходя из своих социальных ролей. Вот, Иван, вы зауч, да?
Да.
Также вы муж, у вас есть жена.
Да.
Расскажите про свою семью, также у вас еще есть дети.
Дети, да, я женат, у меня двое дочек прекрасных, одной 13 лет, второй 2,5 года. Вот, ну, я, получается, еще и сын.
Да, сын. Смотрите, на примере Ивана. Иван является профессионально, он зауч. Если брать просто социальную роль, которую он получил при рождении, это сын. Все мы являемся дочками либо сыновьями своим родителям. Также наши дети являются по отношению к нам уже дочками либо сыновьями. Это то, что это социальная роль, которую человек получает при рождении. А остальное уже, это когда человек идет в общество, он получает социальные роли путем различных моментов. Вот, Иван, давайте с вами в тандеме проанализируем. Человек рождается, да?
Да.
Он растет, потом он идет в детский сад.
Да, ну, сначала он, я думаю, уже сын или дочь, потом он, ну, уже учащийся детского сада.
Воспитанник.
Да, воспитанник, да, детского сада. Затем он учащийся школы. Затем, если он ушел после 9 класса, то он учащийся колледжа, лицея, но затем он студент. Ну, если очень ему сильно повезет, то в студенческие годы он может и ячейку общества создать. Вот, может стать мужем-женой. Вот, а затем, после выпуска из высшего учебного заведения, он становится специалистом в определенной сфере.
То есть существует некая все равно иерархия, которую так или иначе человек все равно проходит в плане социальной роли. Это неизбежно быть чьим-то сыном, может, я как-то так грубо говорю, но с целью показать, что есть фиксированная социальная роль. Мы так или иначе все равно получаем образование в школе, мы ходим в детский сад, и также мы потом учимся в университете, в колледже. Вот это и есть наша социальная роль. Есть социальная роль, которая дается тебе сама по себе, а есть та, для которой тебе нужно постараться. Вот согласны ли вы, Иван, что именно старший уже подростковый возраст – это тот возраст, когда ты уже самоопределяешься и можешь свою социальную роль прямо изменить, выбрать дорогу?
Безусловно. Ну, я еще хотел сказать то, что на определенных этапах жизненного пути мы комбинируем социальные роли, потому что мы можем быть одновременно и сыном, и мужем, и специалистом где-то. По поводу старшего школьного возраста, безусловно, старший, вот этот подростковый возраст – это та самая стадия в жизни человека, когда очень важно сделать правильный выбор и сделать его вовремя. То есть не делать его не потом, а делать именно в этот период. Почему? Ну, для того, чтобы иметь возможность подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение, чтобы затем с уверенностью учиться и получать азы профессии, затем реализовывать себя в этой профессии и не разочаровываться в ней.
Вы очень хорошо подчеркнули, спасибо вам огромное, очень это в тему, что социальные роли, да, оно имеет комбинированную такую структуру. Я просто, когда перечисляла, представляла, что вот ребенок, как он растет, так он и меняет свою социальную роль. Но на самом деле, да, что это вещь комбинированная, вы очень прям четко это подметили. Скажите, пожалуйста, а именно... Ваша, выбор вашей социальной роли, как-то вот вы сами пришли к этому вот в подростковом возрасте, что вы хотите повыше, может быть, там стремиться, либо это как-то навязано было, вот как вы сами ли вы выстраивали свою социальную роль?
Ну, знаете, я начну, наверное, с дошкольного возраста. Мне с самого детства нравилась история, ну, прям вот с такого глубокого детства, прям вот с дошкольного возраста. И я хотел ею заниматься, историей. Даже когда еще, наверное, поступал в университет, имея уже педагогическую специальность за плечами, педколледж Выгодского, большой привет сейчас, меня там помнят, я думаю. Тем не менее, поступая в университет с Кариной, я, наверное, не совсем понимал, что на выходе я буду учителем истории. Самое главное для меня было вот заниматься историей. В каком-либо-то ни было виде. Ну, курсе на третьем я понял, что я буду учителем. Вот какое-то такое прям осознание пришло. Знаете, ну вот я-то знал, но вот осознал я на третьем курсе. И я могу сказать, что, ну, наверное, не могу сказать, чтобы так прям на меня кто-то сильно повлиял, но у меня вот дома очень много книг по истории. У меня сам отец историк, вот, и очень много книг по истории. Ну и, может быть, не знаю, гены передались. То
есть социальная роль, вы смотрели, возможно, на отца и возможно. Хотели стремиться выше. А у меня такой вопрос. Как вы считаете, и как человек, сейчас вот тема социальной роли, хочется сказать, и как просто человек, и как профессионал, и как просто сегодняшний гость, это же тоже социальная роль своего рода. Как вы считаете, насколько важно именно соответствовать рамкам своей роли, в которой ты находишься, или допускается некое смешение в гармоничных каких-то пропорциях?
Такой интересный вопрос, спасибо за него. Могу сказать, что смешение, я считаю, что оно в разумных пропорциях, оно допускается. Ну, мы же ведь не можем играть всегда только одну роль, отключаться от всех ролей одновременно. И быть только вот играть только одну роль. Вот, например, я замдиректора, я только играю роль замдиректора, и все. И, возможно, даже не учителя, а именно заместителя директора. Либо же, когда я играю роль замдиректора, я сразу забываю напрочь о том, что у меня есть семья, или о том, что у меня есть мать. Да нет, так и не должно быть. Мне кажется, нужно разумно смешивать. Помнить о том, что у тебя есть и другие роли. И для того, и вот этой вот одной ролью своей не вредить остальным ролям.
Мне даже кажется, со стороны, как психологу и просто как человеку, тоже подчеркиваю, что это тоже социальные роли, в моем даже случае, мне кажется, что вы действительно здесь очень грамотно и правильно подчеркнули, важно не перегибать и не делать прямо 100%, потому что можно же и эмпатию потерять, и человеческий фактор не учесть, поэтому это достаточно грамотное такое решение. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 2930 34-11-34-8. Вы можете писать свои вопросы. Но пока мы сделаем перерыв.
Психологика на радио Гомель Плюс.
С вами в студии вновь Настя Ченцова. И сегодня у меня гость Веселов Иван Александрович, зауч средней школы номер 8 города Гомеля. Сегодня у нас с вами тема социальной роли. Еще раз напомню, социальная роль – это то, как ты себя ведешь, позиционируешь, исходя из своей вот ячейки, которую ты занимаешь. То есть ты сын, брат, муж, там зауч, как сегодняшний пример у меня с гостем. Также я еще хотела сказать, что вот, Иван Александрович, вы же сегодня на машине приехали на эфир.
Да.
Так вы еще и кто по социальной роли?
Водитель.
Водитель в этом случае. Вот видите, насколько тонко и многогранно человек может иметь множество просто социальных ролей, а мы об этом даже и не думаем. Кажется, с позиции водителя иногда можно было и так поступить, но мы пришли с Иваном Александровичем к выводу, что смешивание гармоничной ролей, оно все-таки вот эмпатия какая-то остается, сохраняется. Это очень важно. Ты же на дороге не просто водитель, а ты же еще, если в себе не выключаешь в этот момент отца, мужа, ты думаешь, что тебе нужно ехать по правилам, потому что это безопасность тех, кто на дороге, и там есть такой же муж в другой машине, такой же сын, может быть, и это все просто неразрывно. Вот такой вот вывод мощный первого блока, я считаю, мы получили. А сейчас я хочу поговорить с Иваном Александровичем более подробно про как профессия и социальная роль зауча отражается на обычной жизни.
Как она отражается? Ну, вы знаете, тут сложно сказать. Вот перед эфиром мы с вами общались на эту тему, и, наверное, вы думали, что вот прям отражается очень мощно. Если зауч, значит, такой прям строгий весь, значит, приходит домой, всех строит по струнке. Да нет, вот я как раз-таки могу сказать, что совсем не такой. Нет, ну, бывает, конечно, что после тяжелого рабочего дня я не сразу переключаюсь. Ну, благо, мне от работы до дома ехать далеко, даже на машине, поэтому я успеваю это сделать. Но не могу сказать, чтобы вот прям то, что я зауч, оно дало бы на мне такой огромный отпечаток. Да, с тех пор, когда я стал замдиректора, и вот до нынешнего дня, да, безусловно, я стал серьезнее ко многим вещам относиться, вот даже и внутри себя. И это многие заметили, окружающие, и родные, и близкие, и коллеги по работе. Но так, чтобы вот такая у меня прям деформация произошла меня, чтобы я вот был заучем, не могу сказать.
А дома говорят иногда, вот, ну, опять ты включаешь зауча, или будь помягче, ты строгий, и это все потому, что на работе что-то у тебя там происходит, ты еще не выключился.
Ну, по поводу строгого, да, бывает, супруга говорит, когда я так пытаюсь навести порядок с воспитанием старшей дочери. Хотя все хорошо на самом деле, но нет предела совершенства. Вот. Но я не могу сказать, что я вот прям там такой, знаете, тиран. Нет. И себе это и не позволяю делать, да и не считаю, что это нужно.
Вот. А теми же вы приемами пользуетесь вот на работе, чтобы дисциплину построить? Это касается, кстати, и учителей тоже, я так понимаю. Это же тоже они вас слушают, прислушиваются. Это касается и детей, и учителей. Вот дома вы также пытаетесь доказать истину и сказать, что же нужно делать? Вот давайте представим, дома не хотят мыть посуду или убираться. Вот что вы будете делать?
Вот давайте я все-таки с учителей начну, с коллег. Вот если нужно что-то организовать, нужно в чем-то коллег убедить, то я стараюсь объяснить, почему это нужно. Ну, во-первых, на работе, наверное, никто никогда не слышал, как если бы я на кого-нибудь из коллег кричал. Никогда такого не было. Ну, во-первых, коллектив женский в большинстве своем. Да и я считаю, что, ну, вот я накричу на кого-нибудь, как мне потом в глаза смотреть человеку? Не очень хорошо, не очень я себя буду хорошо чувствовать в этот момент.
А требуют от вас, чтобы вы как-то дружескую нотку лояльную проявили? Или вы все-таки вот знаете, что есть четкая социальная роль зауча, рамки, и для вас это прям вот...
Я знаю, что есть рамки, но тем не менее я стараюсь быть с коллегами в хороших отношениях и знаю, что вот эти самые хорошие отношения – это ключ к тому, что... Это очень хороший ключ к сотрудничеству.
Но некоторые ведь начинают садиться на шею и считают, что хорошие отношения – это поблажки, ну, грубо говоря. Ну, как вот здесь разграничить?
Тут иногда надо... ушатик холодной воды вылить на голову и показать, что все-таки нужно прислушиваться к тем рекомендациям, которые я даю. Вот, и все, что нужно делать так, как нужно делать. Ну, хотя, вы знаете, я пытаюсь сделать так, чтобы мы с коллегами принимали решения совместно. Вот как что-то будет. Я рассказываю, как я это вижу, например, как это организовать. Если коллеги не соглашаются, они высказывают свое мнение, как можно по их мнению сделать. И если я понимаю, что их вариант лучше, я принимаю, безусловно. И мы делаем комбинацию и моего, и их вариантов. И если люди чувствуют, что они тоже привнесли в этот вариант решения что-то, так они тогда и охотнее это выполняют. Ну, это такой психологический прием. Ну, дома тоже, конечно, я пытаюсь объяснить, почему нужно мыть посуду, вот, и прибираться. Но иногда приходится включать деспотический режим. Приходится, да. Тут, ну, просто тут уже дети, тут не всегда получается.
Некоторые психологические приемы нужно видоизменять, да?
Возможно, возможно, да. Но иногда пытаюсь объяснить, что вот, мол, грязно, ты же хочешь жить там, где чисто. Вот так как-то.
А понятие дистанции на работе, вот как вы к этому относитесь и соблюдаете ли на 100%? То есть вы понимаете, что есть подчиненные, если уже так говорить, как есть. Есть ли у вас вот это правило хорошего отношения, но с вытянутой рукой? Либо же вы как-то порой нарушаете?
Вот вы знаете, вы правильно назвали вот эту ситуацию, что хорошие отношения с вытянутой рукой. Вот я пытаюсь на работе этого придерживаться. То есть хорошо относиться, но, тем не менее, соблюдать субординацию и соблюдать дистанцию. Это вот как раз-таки очень часто не позволяет людям сесть на шею, просто не дотянуться, чтобы сесть.
Вы находитесь в рамках своей социальной роли как зауч?
Да, но в ряде случаев, безусловно, я эту дистанцию уменьшаю, и это, может быть, не слишком прям дружеские отношения, но отношения, как разговоры, как у хороших знакомых, не просто как у коллег. Они, конечно, присутствуют.
А есть близкие друзья у вас на работе, может быть, в составе учителей, вот для сравнения социальной роли?
Да, у меня есть коллеги, которые мне помогают в осуществлении различных проектов. Ездим мы вместе с ними на экскурсии, детей вывозим. Да, я могу сказать, что у меня есть близкие друзья на работе.
Они уважают вашу социальную роль и понимают, что не нужно вот переходить как-то...
Вот они как раз-таки понимают. Вот я проанализировал это, что они как раз-таки это и понимают.
Но это очень важно, держаться в рамках своей социальной роли. На ваших примерах прекрасно это все видно. Все можно, но, как говорится, во всем должны быть какие-то рамки, мера и понимание здравое. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. После небольшой паузы вернемся. Радио
Гомель-Плюс. Психологика на радио Гомель-Плюс.
Продолжаем говорить на тему социальной роли. В студии вновь Настя Ченцова. И сегодня у меня в гостях, напомню, Веселов Иван Александрович, зауч средней школы номер 8 города Гомеля. Иван, как вам вот в эфире изменилось настроение как-то?
Приходил с отличным, и сейчас отличное настроение.
Значит, можем смело продолжать.
Да.
Итак, хотела бы я поговорить, Иван, с вами. Вот мы говорили про ваших коллег, как вы с ними. Теперь давайте про детей. Как вы с ними вот себя ведете, позиционируете? Есть ли у вас немножечко включение вот родительской фигуры, так как вы работаете с маленькими тоже детьми, насколько я знаю? Вот расскажите про то, как вы себя социальной ролью ставите к детям.
Давайте уточним про детей моих или про детей, что в школе.
Ну, давайте начнем с тех, которые в школе.
Ну, безусловно, есть роль учителя, есть роль зауча. Для начальной школы я, безусловно, зауч. Вот, они так и, когда видят меня на коридоре, говорят: зауч, зауч, пошел, все, мы себя ведем тихо, спокойно. Вот, но, тем не менее, они относятся ко мне хорошо, потому что они знают, что если какая-то проблема возникает, ну, не знаю, там, кто-нибудь кого-нибудь обидел, не дай бог, или что, то я стараюсь это решить и пытаюсь решить. Они знают, что я попытаюсь сделать все, чтобы им было хорошо в школе. Вот. Потому что я иногда даже шучу, что у меня не двое детей, а у меня 400. И все мои. Понимаете, просто к маленьким деткам в начальной школе просто так вот, знаете, как к не своим относиться нельзя, если ты хочешь, чтобы у тебя с ними было все хорошо. Ну, они в какой-то мере они мои, ну, душевно.
Здесь работает, наверное, фраза, что чужих детей не бывает.
Да, чужих, да, для учителей чужих детей не бывает. У меня есть олимпиадники мои замечательные. и те, которые сейчас учатся уже в вузах, и те, которые сейчас в школе учатся и с которыми я занимаюсь. Ну, у нас такая, наверное, связь больше, чем учитель с учеником, в какой-то роли это дружба даже, наверное. Хотя они прекрасно понимают, что я учитель, они понимают, что вот они дети, я учитель, но тем не менее мы общаемся с ними на абсолютно, мы можем общаться на абсолютно разные темы. Книги, игры компьютерные, фильмы, увлечения, все что угодно. И мне с ними интересно. Порой мне даже с ними, вот с этими одаренными детьми, мне интереснее общаться, чем с некоторыми взрослыми людьми на самом деле.
А тяжело ли вам соблюдать границу? Есть ли такое, что вы понимаете, что еще чуть-чуть, и я перейду некую грань друга, что я уже немножко перегибаю палку в общении?
Вы знаете, в самом начале, наверное, моего педагогического пути, возможно, такое было. Сейчас я вот как-то пытаюсь вот лавировать, то есть чтобы вот за эту красную черту не перейти, чтобы ее не пересечь. Вот, и у меня получается, я считаю. То есть, вроде бы и посмеяться с какой-то шутки, но после этой шутки дети со мной в какие-то, знаете, ко мне не относятся как-то по-небратски. Они относятся ко мне как к учителю, тем не менее.
У вас такая позиция, наверное, не друга, а старшего товарища.
Вот, скорее всего, возможно, да. Вот такое. Оно, знаете, оно работает. Потому что если что-то происходит, а я же вижу по детям, что что-то произошло, настроение плохое или что-то случилось, безусловно, на занятиях же это ведь отражается. И если я буду прям вот учителем-учителем, таким вот, знаете, строгим, навряд ли расскажут. А вот если как старший товарищ, которого уважаю, они все-таки расскажут, что произошло, и сделают это искренне.
Я как психолог подтверждаю вашу эту теорию, потому что мне это в моей практике, когда я была школьным психологом, мне это тоже очень сильно помогало. То есть, чтобы во мне видели не официального какого-то прям человека, который только может сказать, что ты сделал плохо, который пойдет и всем расскажет твой секрет. Я тоже придерживалась того, что мне можно открыться. У меня работало правило конфиденциальности, дети это знали. И они во мне видели человека, который всегда выслушает. Даже если у меня минут свободных не было, я все равно уделяла, либо мы назначали как-то. Ребенок мне рассказывал очень и очень многое. То есть работало тоже вот это вот правило старшего товарища. Потому что дружба – это нечто, это другая социальная роль, давайте согласимся, что…
Конечно.
Наверное, так. А теперь про ваших детей. Как они относятся к вашей роли зауча? Ревнуют, не ревнуют?
Ну, могу сказать, что младшая еще высказать не может мне свою ревность, в том плане, что она еще не слишком хорошо говорит. Она только спрашивает очень часто у мамы, а где папа? И когда папа приходит с дежурства или в целом приходит часов в 7 домой вечера, уезжая в 6:30 утра на работу, искренняя радость ребенка от того, что папа пришел домой. Вот. И искренняя радость ребенка от того, что папа в воскресенье дома, и он гуляет с ребенком. И в субботу вечером тоже гуляет с ребенком. Вот это то, что младшая мне может высказать. Старшая дочь, она, безусловно, уже она понимает, что я замдиректора, что много работаю. Она мне не пытается как-то это высказать, но, тем не менее, вот бывает такое, бывает, было пару раз такое, что она говорит, что вот ко мне ты строго, наверное, относишься, а ко своим олимпиадникам ты, наверное, так строго не относишься, как ко мне. Я говорю, ну так все-таки ты же мой ребенок, вот. Я же хочу, чтобы ты лучше была.
Чем олимпиадники.
Да, чем олимпиадники.
Но у вас некое разделение психологическое все равно же есть. Мои дети в воспитании, в неком поведении. Зауч, я зауч с детьми в школе, а дома я отец. Либо бывает все равно перетягивает одеяло, что вы зауч.
Я не могу сказать. Наверное, скорее всего, я переступаю порог дома, я стараюсь вот эту социальную роль свою зауча как-то оставить в стороне и понять о том, и понимать. И ко мне приходит осознание того, когда я переступаю порог дома, что все-таки я пришел в семью, и здесь я уже должен быть отцом, мужем, и должен именно вот эту роль играть.
Вот я так представляю, что серьезный человек переступает порог дома, он переодевается в домашнюю одежду, он ведет себя, может позволить себе как-то разговаривать по-другому. Либо у вас сохраняется вот это вот выработанное, что нужно все в голове думать, что ты говоришь, как ты говоришь.
Да нет, по-другому, конечно. По-другому, безусловно. Просто... Если не переключаться, вот тогда это уже дорога прямая к, там, к профессиональному выгоранию, к выгоранию личности и прочее, прочее. Вот нужно переключаться. Не будешь переключаться, все. И завучем хорошим не будешь.
Ну, мы поэтому сегодня эту тему социальных ролей поднимаем, потому что сплошь и рядом такая ситуация, особенно профессии, которые оставляют серьезный отпечаток на жизни, на жизнях людей бытовой. Человек приходит домой, и он все равно не выключает, например, того же учителя. Ему и в магазин стыдно, и страшно сходить за, по некоторым причинам, будем так говорить утрированно, потому что мало ли. Здравствуйте, Тамара Васильевна. Здравствуйте. И учитель теряется, он постоянно как будто бы должен быть учителем. У него же статус. Он в глазах окружающих должен быть, в глазах соседей будут говорить, если там что-то ты себе позволил высказать, сказать, да, что-то, даже свое мнение какое-то, которое с образом учителя может не соответствовать. Поэтому это такая тема, знаете, достаточно важная, насущная, распространенная. Собственно, сегодня поэтому мы с вами ее и поднимаем. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Пишите свои вопросы, ну а дальше поговорим, как же переключиться своей социальной роли на другую.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Продолжаем говорить о социальных ролях. В студии, напомню, Настя Ченцова и Веселов Иван Александрович. Иван Александрович, как вы себя сейчас чувствуете уже под завершение?
Супер чувствую себя.
В общем, убедилась я окончательно, что эфир у нас, можно сказать, удался. Но мы еще вам не все с Иваном Александровичем рассказали. Мы еще не поговорили, как же переключаться со своей социальной роли. Мы уже говорили, что Иван Александрович в статусе зауча школы переступает порог дома, и ему как-то удается переключаться, плюс дорога домой не такая уж и быстрая, и он как-то вот успевает. Давайте, Иван Александрович, поделитесь секретами, как же все-таки переключаться.
Нужно иметь хобби. Нужно иметь некий другой любимый вид деятельности. Это самое вот лучшее переключение. В моем случае это книги, интеллектуальные игры, тренировки, путешествия. Вот это мне все нравится. И часть моих хобби, она, в принципе, удачно реализуется на работе, например, и интеллектуальные игры я организовываю для школьников, для нашей школы и для окружающих школ тоже. Различные интеллектуальные состязания тоже для наших школьников. Школьники это очень ценят. Они даже говорят, что вот эти интеллектуальные игры – это, наверное, одно из немногих действительно интересных развлечений в нашей школе.
Вы как будто бы вот из рассказа показываете, что вы ищете свой ресурс именно, опять же, в вашей деятельности зауча и человека из образования. Вы придумываете там интеллектуальные штуки?
Нет, какие-то. Я могу сказать так, что сначала я начал играть в интеллектуальные игры, потом прошло некоторое время, я подумал, вот, а почему бы не перенести это как бы на... к себе в школу, вот это, не привнести.
Приятное с полезным.
Да, приятное с полезным. И хочу сказать, что все-таки это тоже хобби скорее. Меня никто на работе этим не заставляет заниматься. И, соответственно, и когда ты реализуешь свое хобби в работе неким образом, то и работается куда интереснее. Поверьте, это так и есть.
Потому что ваша должность, она сразу ассоциируется с сухостью, бумагами, тем более вот по учебной работе зауч, там больше некой фиксированности, больше чего-то такого устоявшегося, и ну, для творчества и креатива стереотипно кажется, что мало места. Вот вы как бы развеяли бы этот миф?
Да на самом деле места очень много. А просто нам всегда кажется, что замдиректора – это вот бумажки, совещания, отчеты, протоколы. Да, безусловно, оно так и есть. Очень много занимает очень много времени занимает вот эта бумажная волокита, бумажная работа. Да, но без нее никуда. Нас тоже нельзя сказать, что вот все, бумажки выбросили, все будет хорошо. Нет. Это тоже важная часть нашей работы. Но ведь замдиректора, его еще одна функция – это организовывать что-то для учащихся, для коллег. И это будет приносить свой результат. И в воспитательном плане, и в учебном плане. И это откроет интерес у детей для изучения, к изучению определенных дисциплин. Это имеет прямую практическую пользу.
То есть сейчас экспромтом. Если вы хотите для себя как-то научиться переключать социальную роль, я как психолог, с учетом комментария моего гостя, который рассказал свою историю, частично еще рассказал, еще не полностью, переключение из социальной роли зауча в другую социальную роль, и как вот это из профдеформации частично связано, и как не выгорать, вы берете свою область деятельности, чем бы вы ни занимались, любую профессию, и ищете, как в ней почерпнуть ресурс или как свой уже имеющийся ресурс, ваше хобби, интегрировать в вашу работу. Ну, я даже не знаю, какой такой более-менее насущный пример привести. Ну вот, когда вы берете, чем вы занимаетесь, и просто это разноображиваете, потому что, как показывает практика беседы с моим гостем, главное – желание. Люди зачастую ищут отговорки и говорят: «Ой, у меня такая сухая работа, достаточно напряженная, креатива мало, мне не нравится». Хотя одни из самых даже креативно мыслящих людей – это программисты бывают, хотя, казалось бы, они просто сидят и коды пишут, например. То есть для меня это тоже… Они даже более развиты в плане мышления порой, чем человек литературного склада, который я знаю. Вот для меня вот это было. И да, вот на примере программистов. Казалось бы, коды просто, да?
Да.
Но можно же как-то создать при помощи кодов игру интересную, чтобы это в творчество превратить. И это как тоже как способ переключения, не выгорания на работе. А какие у вас вот еще есть способы, кроме интеллектуального труда, когда вы вот конкретно социальную свою роль можете сбросить и перевоплотиться просто в человека, который там горожанин?
Я думаю, что путешествия. Путешествия даже не совсем, не обязательно большие какие-то по другим странам, хотя и по другим странам тоже. Просто взять, поехать на машине за город в то место, где еще не был. Либо же на велосипедах с семьей. Тоже небольшое путешествие, знаете, выходного дня. Тоже это потрясающий способ переключиться и отличный способ провести время с семьей тоже.
А как вы себя чувствуете во время путешествия? Какую социальную роль вы вот преобладающую ощущаете?
Отключить телефон, и вообще будет хорошо. Будет социальная роль отца. Ну, в воскресенье, конечно, меня особо не тревожит по моей социальной роли зауча. Хотя бывает, было пару раз экстренные ситуации, которые нужно было решать все-таки и в выходной день, в воскресенье.
А тоже. Вы в путешествии?
А я в путешествии. Ну, что делать? Такая работа. Нужно.
Вы сейчас сказали очень важную вещь, что нужно не только переключаться, но и отключать мобильное устройство, потому что, мне кажется, тот, кто нас слушает, и у него тоже специфика работы связана с неожиданностями, с экстренным чем-то, они сейчас ухмыльнулись или посмеялись, мне кажется, потому что не каждый может себе и морально, и физически в силу специфики деятельности позволить просто отключить телефон.
Ну да, честно говоря, я себе позволял, может, один раз так выключить, и все.
Но в путешествиях вы же не только, получается, как отец, вы же с семьей едете. То есть
да.
Там же социальная роль, она же как-то делится, смешивается. Вы и муж, получается.
Да.
А есть ли у вас еще такая социальная роль? Бывает, когда едут в путешествие, что как гид, человек, который читает про места что-то, вот как такой вот роль экскурсовода, что ли, то есть это не совсем муж, не совсем родитель там, да, но вообще другая роль.
Ну, безусловно, у меня дети и супруга могут спрашивать что-нибудь про историю тех мест, которые мы проезжаем. Вот, а что было тогда, что было, а почему так? Ну, ведь я-то больше историк, но Да-да, вот социальная роль гида присутствует, безусловно.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что социальная роль – это то, как человек себя ведет. Очень много социальных ролей в обиходе встречается, вы даже об этом не подозревали. Я хочу благодарить Ивана Александровича за эфир. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Я надеюсь, что мы вам были сегодня максимально полезны. В студии была Настя Ченцова. Всем хорошего вечера. Всем пока.
Психологика на радио «Гомель плюс».